Сегодня мы с вами будем говорить, пожалуй, о самом живом среди русских символистов поэте, об Александре Александровиче Блоке, которого и недаром иногда даже сопоставляют с Пушкиным. Понятна разница. Золотой век, серебряный век. Много гениальных поэтов, меньшее количество, большее количество в серебряном веке. Конечно, совсем другая поэтика, но при этом это сравнение все-таки имеет некоторый смысл. Самые-самые разные авторы, самые-самые разные поэты, критики, которые отрицали там, футуристов, акмеистов, символистов-футуристов и так далее. Но при этом, кажется, Блок был вот той фигурой, где почти всегда был компромисс. Все признавали значение этого поэта как самого крупного, самого замечательного русского поэта начала 20 века. И влияние Блока так или иначе испытали почти все авторы эпохи, как младшие поэты, как постсимволисты, так, уже прочтя Блока, через некоторое время старшие символисты. И в качестве формулы, которая, как кажется, помогает войти в мир Александра Блока, я вслед за замечательным филологом Дмитрием Евгеньевичем Максимовым предложил бы формулу «поэт пути». Кажется, что это очень банальная формула, действительно, о ком только не говорили. Вот творческий путь поэта такого-то. Но для Блока действительно эта формула имеет очень большой смысл, действительно очень многое в нем объясняет от самого простого. Если вы перечитаете одно за другим стихотворение Блока, то увидите, что движение, путь, так или иначе, присутствует почти в каждом стихотворении, почти в каждой поэме. От стихов о прекрасной даме, где герой все время находится в движении, где он все время входит в храм или подъезжает к воротам в поисках прекрасной дамы, до поэмы 12, где 12 красноармейцев идут сквозь революционный Петроград, и последнего стихотворения завещания Блока «Имя Пушкинскому дому», которое, как мы помним, кончается строчками «Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму». Да, кончается все тоже уходом. Но важнее, пожалуй, даже не это. Важнее то, что сам Блок воспринимал свое творчество как путь. И на свое итоговое собрание сочинений, на три тома своих итоговых, он сам смотрел, это его формула, как на трилогию «Вочеловечения». Каждый том соответствовал определенному этапу блоковского пути. При этом, и в этом такое своеобразие Блока, он начал сразу с очень высокой ноты. Если поэты обычно начинают с там, слабых стихов или стихов, где они себя ищут, и потом очень часто их путь, собственно говоря, является путем к вершине, путем к вершинному творению, то сам Блок и современники Блока читали первую блоковскую книгу, книгу 1904 года, которая называлась «Стихи о прекрасной даме», высшей точкой блоковского пути. И в этом была некоторая сложность, потому что если точка найдена сразу, если вершина достигнута сразу, то дальше с неизбежностью последует падение. И действительно, если считать первый том Блока, том «Стихов о прекрасной даме», томом гармонии, томом высшей точки, то второй том – это том страшного быта, том погружения в адскую дьявольскую стихию, как сам Блок это понимал. А в третьем томе – попытка возвращения снова к гармонии. И стихотворения Блока действительно хронологически группируются, вот как раз их можно довольно естественным образом разложить вот на три этих этапа, разложить на три этих тома. И мы сегодня с вами попробуем очень коротко рассмотреть тексты, наиболее характерные тексты каждого из этих томов, чтобы понять, от чего двигался Блок, через что двигался Блок и к чему двигался Блок. И прежде чем разбирать первое стихотворение, это будет вступление к стихам о прекрасной даме, стихотворение, которое так называется «Вступление», необходимо сказать еще буквально два слова, пожалуй, о том, кто на Блока в наибольшей степени повлиял. Это был великий русский философ, уже нами упоминаемый в первой лекции, Владимир Сергеевич Соловьев. И его идея о том, что душа мира, это формула самого Соловьева, душа мира, София, премудрость высшая, божественная, может быть воплощена в образе конкретной женщины, она самим Соловьевым была воплощена в его поэме, такой ключевом его тексте, его поэме 1898 года «Три свидания». Это поэма о трех визионерских встречах Соловьева с душой мира в женском образе. И эта идея была чрезвычайно актуальна для Блока и для его первой книги. Вот давайте почитаем начальное стихотворение цикла «Стихи о прекрасной даме», стихотворение «Вступление». «Отдых напрасен, дорога крута, вечер прекрасен, стучу в ворота. Дольнему стуку чужда и строга, ты рассыпаешь кругом жемчуга. Терем высок, и заря замерла, красная тайна у входа легла. Кто поджигал на заре терема, что воздвигала царевна сама? Каждый конек на узорной резьбе красное пламя бросает к тебе. Купол стремится в лазурную высь, синие окна румянцем зажглись, все колокольные звоны гудят, залит весной беззакатный наряд. Ты меня на закатах ждала, терем зажгла, ворота отперла». Ну вот давайте для начала попробуем спросить сами себя, какой русский художник мог бы быть идеальным иллюстратором этого стихотворения? И если мы начнем перебирать имена художников, то я думаю, довольно быстро мы придем к какому-то согласию, что идеально иллюстрирует это стихотворение мог либо Билибин, замечательный иллюстратор русских сказок, либо, может быть, Михаил Врубель, который, в творчестве которого тоже сказочные мотивы играют очень большую роль, а может быть, Васнецов. Так или иначе, действительно, целый ряд мотивов этого стихотворения условно или даже неусловно можно назвать сказочными мотивами. В третьем двустишии возникает мотив терема, дальше конек на узорной резьбе, дальше синие окна, зажигающиеся румянцем, царевна. И таким образом перед глазами читателя возникает вполне определенная картинка. Царевна, находящаяся в тереме, где-то наверху, по-видимому, она располагается, и, по-видимому, царевич, который прибывает к воротам ее терема, стоит внизу, задрав голову, смотрит вверх и не понимает, ждет его эта царевна или она его не ждет. Однако, если мы приглядимся к стихотворению повнимательнее, то мы увидим, что целый ряд мотивов нас уводит в другую сторону. Ну, во-первых, и царевна, и сама у Блока с большой буквы, что говорит о том, что этот образ наделен некоторой сакральной семантикой. Как вы знаете, наверное, в дореволюционных текстах, и сейчас это снова вошло в обиход, все, что относилось к кресту, к Деве Марии, вообще к божественному, все это, именно эти слова, они писались, печатались с большой буквы. Если мы на это обратим внимание, то мы можем увидеть еще одно слово из этого лексического ряда – «купол стремится в лазурную высь». Слово «купол», как кажется, тоже оно из этого же такого церковного, сакрального ряда. Вот. И если мы… А дальше колокольные звоны, которые в финале стихотворения возникают. И таким образом мы можем увидеть другую картинку. Возможно, это вовсе никакой не царевич подходит к терему, а возможно, это богомолец входит в храм. Он видит на стене, предположим, икону или фреску с изображением Девы Марии, и сам себя он воображает царевичем, а эту деву, Богоматерь, он воображает царевной. Однако и этим не исчерпывается мотивный ряд стихотворения. И я хочу обратить ваше внимание теперь на третью и четвертую строки стихотворения. «Дольнему стуку чужда и строга, ты рассыпаешь кругом жемчуга». Что это значит? Ну, дольнему мы знаем, да, что речь идет о низе, а, следовательно, царевна находится вверху. А вот что значит «ты рассыпаешь кругом жемчуга»? Возможно, это слезы, да, это такой вполне себе фольклорный образ. Но почему царевна плачет и вообще, что это значит? А, есть еще, кажется, одно объяснение. Представьте себе, некто, находящийся, женского пола, находящийся наверху, рассыпающий вокруг себя жемчуга. Дальше нам говорится о том, что в небе красное пламя, зажигается терем, по-видимому, зажигается не в буквальном смысле, а зажигается он на вечерней заре. Таким образом, кажется, мы можем предположить, что перед нами не царевна, не Дева Мария, а что перед нами просто луна. В небе всходит луна, ее облик напоминает женское лицо, она рассыпает вокруг себя звезды жемчужные, и вполне может быть современный юноша смотрит вверх, видит эту луну и воображает, что в ее облике он видит то ли Деву Марию, то ли свою прекрасную даму, то ли возлюбленную свою. И здесь очень важно сказать, очень важно подчеркнуть, да, мы, конечно, еще не исчерпали все образы этого стихотворения, но, пожалуй, на этом сейчас остановимся. Важно подчеркнуть, что вот это перед нами как раз и есть такое идеальное символическое стихотворение. Если мы спросим себя, какая из этих картинок главная, какую картинку Блок подразумевает в первую очередь, то мы должны будем себе ответить, что и ту, и другую, и третью, и четвертую, и пятую, потому что мы, разумеется, исчерпали далеко не все мотивы этого стихотворения. Перед нами идеальное символическое стихотворение, где сквозь один образ просвечивает другой, сквозь другой просвечивает третий. А важным, общим остается только одно. Героиня находится очень высоко, герой находится внизу, и герой не знает, достоин он или недостоин, чтобы быть рядом с героиней. Вот, собственно говоря, та точка, с которой Блок начинает. Тот женский образ, который находится настолько высоко, что герой может только стремиться к нему безнадежно или же с надеждой. Что происходит дальше в творчестве Блока? Дальше происходит проба того идеала, который он выработал в ранних стихах, проба на совместимость с жизнью, проба на совместимость с действительностью. Это было и в биографии Блока, о чем подробно мы говорить не будем. Скажем только, что и здесь, в его жизни, он нашел такую прекрасную даму, как известно, в лице Любови Дмитриевны Менделеевой, дочери великого химика. Он ей говорил о том, что он видит в ней эту воплощенную женственность. Она немножко пугалась этого, разумеется. Потом она уступила Блоку, она стала его женой. И как в биографическом, так и в поэтическом смысле началась проверка, да, вот как этот образ соотносится с жизнью. Действительно ли этот высокий образ способен изменить жизнь, или наоборот, жизнь захлестывает, жизнь начинает побеждать и, в конце концов, опускает этот высокий женский образ. И чтобы ответить на этот вопрос, давайте прочитаем стихотворение Блока более позднее, стихотворение Блока 1906 года, которое называется «Балаган». «Над черной слякотью дороги не поднимается туман, везут, покряхтывая дроги, мой полинялый балаган. Лицо дневное Орликина еще бледнее, чем лик Пьеро, и в угол прячет Коломбина лохмоти, сшитые пестро. Тащитесь, траурные клячи, актеры, правьте ремесло, чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло. В тайник души проникла плесень, но надо плакать, петь, идти, чтоб в рай моих заморских песен открылись торные пути». Ну, кажется, совершенно очевидно, и на это, конечно, нужно обратить внимание, что изменился тон стихотворения. Изменился тон стихотворения и изменилось отношение к тому и к тем, о ком Блок здесь говорит. «Лицо дневное Орликина еще бледнее, чем лик Пьеро, и в угол прячет Коломбина лохмотье, сшитое пестро». Это строки очень выразительные. Более того, стоит, наверное, обратить внимание, что перед нами, как и в том первом стихотворении, которое мы разбирали, опять движение, опять путь. В том стихотворении герой подходил к воротам, отдых напрасен, дорога крута, вечер прекрасен, стучу в ворота. В этом стихотворении по дороге, покряхтывая, дроги везут балаган. Мы видим, однако, что в этом стихотворении, особенно в первых его строфах, уходит вертикаль, ее нет. Если в том стихотворении, в первом стихотворении лирический герой глядел вверх, дольному стуку, чуждаясь строга, то в этом стихотворении балаган движется по плоскости, верха нет. И этим актерам даются вполне себе такие негативные, иронические характеристики. Балаган полинялый, дроги везут его покряхтывая, то есть с трудом, цветовая палитра тоже довольно мрачная, черная слякоть дороги, и белый цвет отсутствует, не поднимается туман. И дальше мы видим не просто, что эти актеры как бы не выдерживают проверки соловьевской философии, мы видим картину наоборот, да, мы видим перевернутую картину. Лицо дневной Орликина оказывается бледнее, чем лицо Пьеро, и Коломбине приходится прятать в угол одежду, праздничную одежду, в которой она будет танцевать вечером, И эта одежда не случайно характеризуется как лохмотья. И как бы выводом из этого как будто бы оказывается такая страшная строка, чтобы от истины ходячей. Тащитесь, траурные клячи, пишет Блок. И дальше, чтобы от истины ходячей. Однако самое интересное в этом стихотворении то, что несмотря на эту иронию разъедающую, несмотря на этот ужас, который Блок описывает, и несмотря на то, что прекрасная дама явно предстает в этом стихотворении поруганной, и соответственно, идея Софии и души божественной как будто бы тоже предстает поруганной, несмотря на это, Блок все равно продолжает ее воспевать. И это становится видно в финале стихотворения. Потому что следом за строкой «Чтобы от истины ходячей» идет строка «Всем стало больно и светло», «Чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло». То есть, несмотря на то, что прекрасная дама поругана, несмотря на то, что, казалось бы, все идеалы втоптаны в грязь, несмотря на это, остается только и делать, что пытаться их воспевать. И Блок об этом так удивительно прямо, удивительно точно говорит в финальной строфе своего стихотворения. «В тайник души проникла плесень». Вот, собственно говоря, это такие основные настроения второго тома. Был тайник души, он был неприкосновенен, в нем была прекрасная дама. И вот теперь в этот тайник души проникает плесень. Какая плесень? Плесень быта, плесень жизни, плесень разврата. Она проникает и начинает разъедать его. Но несмотря на то, что эта плесень проникла, дальше Блок говорит, но надо, вот это очень важное слово, надо, несмотря на это, надо плакать, петь, идти. И в финале не только ведь на уровне, не только на уровне прямо проговоренных строф очень важно то, что происходит, но очень важно, что в финале возникает вертикаль. Вот мы с вами говорили, да, что эти лошади, эти дроги движутся по горизонтали, и вдруг в финале, чтобы в рай моих заморских песен открылись торные пути. Ну, во-первых, рай здесь возникает, вертикаль здесь возникает, ну, как бы мы привыкли к тому, что рай находится вверху, и поддерживает это ощущение еще слово торные, да, торные – это обычно горные тропы, да, то есть, если мы будем плакать, петь, идти, а говоря о самом Блоке, если мы будем воспевать прекрасную даму, несмотря ни на что, если мы будем искать ее, несмотря ни на что, и отыскивать, то мы найдем путь в рай, то мы можем найти путь в рай, несмотря даже на то, что это кажется почти невозможным, и даже несмотря на то, что в тайник души проникла плесень, и кажется, путь в рай уже абсолютно закрыт. И эти настроения, они владеют в этот период, в эпоху второго тома, не только Блоком, но и его ближайшим другом, врагом, поэтическим соперником, и соперником, между прочим, в любви к жене Блока одно время, Андреем Белым, который... В стихах этого времени, и особенно в более позднем романе, Петербург воплотил эти же идеи. С одной стороны, он показал абсолютно поруганный город, город, в котором царствует такой дьявольский маскарад. С другой стороны, в образах, которые в этом маскараде мелькают, Белый все равно пытается разглядеть сакральные соловьевские образы, сохранить славянские мотивы, отыскивает он в этом звучании этого адского оркестра, который сопровождает этот карнавал адский. Блок, именно в эту эпоху Блок, возникает у Блока еще одна тема, она есть и в ранних стихах, но в эту эпоху она возникает с очень большой силой, это тема освобождение, красоты, необходимости освобождения вот этого морока, обыденности и ужаса жизни, освобождение красоты, и при этом красота понимается очень широко. Красота – это женского рода, и понимается она тоже очень широко. Это красота женщины, и это красота России, и стихи Блока о России знаменитые его стихи, собственно говоря, они вот с этим мотивом, с этой темой связаны. Да? Необходимо взглянуть на Россию так, увидеть ее так, описать ее так, чтобы очистить ее от случайных черт, от налипшей грязи, и чтобы в ней тоже можно было увидеть образ новой жизни и вечной женственности. И с наибольшей силой, может быть, как ни странно, эта идея Соловьевская воплощается, ну, на мой самый взгляд, даже не в стихах о прекрасной даме ранних, чистых, прозрачных, сколько в предсмертном творение Блока, главным может быть, его поэме «12». Как известно, эта поэма была воспринята современниками, близкими Блоку, скажем так, до этого, духовно близкими Блоку, очень резко. Ее очень мало кто принял, и ближайшие друзья Блока, скажем, Владимир Пяс, близкий друг Блока, публично отказался подавать ему руку. Тоже был, кстати, Зинаида Гиппиус. Ну и вообще, эта поэма была воспринята как пробольшевистская и не принята очень большим количеством людей. И особенно всех возмутили строки финальные, знаменитые финальные строки, где впереди красноармейцев шествует Христос. И эти строки «в белом венчике из роз впереди Иисус Христос», ну просто, можно сказать, что они взорвали интеллигентское общество. Петроградское, московское. И Бунин, например, никогда Блока просто не простил этих строк. И вообще эта поэма прозвучала очень неожиданно. В ней Блок дал как нигде, как никогда раньше голос толпе, улице, уличным интонациям, там много грубостей, чего в таком количестве у него никогда не было. И кажется, что этот текст неожиданный для Блока, может быть. Однако сейчас мы попробуем убедиться в том, что на самом деле этот текст вытекает вот из всего того, что мы говорили, из логики блоковского пути, этот текст вытекает очень органично. И для начала мы с вами попробуем, вслед за замечательным филологом Борисом Михайловичем Гаспаровым, который этот текст разбирал подробно, и я буду опираться на его концепцию сейчас, мы попробуем установить приблизительное время действия этой поэмы, и оно устанавливается довольно точно. Дело в том, что в первой главе этой поэмы, как вы помните, наверное, там на улице висит плакат «Вся власть учредительному собранию». Мы знаем, что собрание учредительное было собрано. Большевики под лозунгом «Вся власть учредительному собранию» захватили Зимний дворец, вот, и взяли как раз власть. А потом 6 января 1918 года это собрание было разумно. Там кровь была, убили несколько депутатов этого собрания. Но сейчас не об этом. Важно для нас сейчас вот что. Что эти плакаты могли висеть в течение очень короткого времени. Понятно, что как только собрание было разобрано, они были сорваны. Вот. И повесили их, здесь есть воспоминания современников, их повесили тоже перед самым-самым учительным собранием. То есть приблизительно время действия поэмы может быть датировано 5-4 января. Вот в это время эти плакаты висели на улицах Петрограда. Почему для нас это важно? Для нас это важно потому, что именно на эти дни приходится такой полуязыческий, полухристианский праздник, как святки. И, соответственно, на эти дни приходится и святочный карнавал. И на то, что происходит в поэме, отчасти и можно посмотреть, как на вот этот самый святочный карнавал. Тот же Гаспаров замечательно показывает в своем тексте, что Блок использует не только речь простонародную, не только уличную речь в поэме «12», но также он использует и низовые жанры в своем тексте. Это и частушка, которая все время звучит в поэме «12». Это и городской романс низовой. Как мы помним, одна из главок начинается со строк «Не слышно шума городского, на Невской башне тишина». Это просто буквально цитата из низового городского романса. Это и кукольный низовой театр. Там действительно фигуры передвигаются дерганно по городу. Это мотивируется тем, что скользко они скользят, они падают. Но это напоминает действительно движение марионеток, движение кукол. Напомню, что героя одного зовут Петруха, почти Петрушка, и более того, есть строка, совсем уже почти обнажающая жанровую природу этого персонажа. Говорится, что Петруха нос повесил. Да, такой, мы помним, что, да, что главная черта Петрушки кукольного – это как раз большой длинный нос. Это, между прочим, и кино, которое тогда тоже воспринимается как низовой жанр. Напомним, что в этом тексте черное сочетается с белым, постоянно черно-белое кино, а Блок был поклонник не высоких фильмов, не фильмов типа Гриффита и там, или больших режиссеров, а именно он ходил смотреть такие мелодрамы, ему нравилось в это погружаться, именно потому что он погружался вот в эту народную стихию. Так вот, на чередование на этот парад низовых жанров как раз и можно, наверное, посмотреть, попытаться как на святочный карнавал и на самих 12 красноармейцев, которые идут по городу, Можно тоже посмотреть как на святочных персонажей, потому что сама цифра 12, она такая тоже оборачиваемая. С одной стороны, понятно, что вспоминаются, конечно, 12 апостолов Христа, с другой стороны, 12 разбойников из народной песни, переделанной Некрасовым. Да? И вот это вот разбой, то ли разбойники, то ли апостолы, тоже оказывается важно. Почему это важно? Почему это, что это объясняет в поэме 12? Ну хорошо, ну святочный карнавал, и что? А вот что. Здесь мы должны себя спросить о том, а в чем, собственно говоря, смысл святок и в чем смысл святочного карнавала. И ответить мы себе должны, по-видимому, следующим образом. Во-первых, это праздник с полным переворачиванием. Да? Богатые одеваются как бедные, бедные одеваются как богатые. Таким образом, довольно легко было на то, что произошло в октябре по старому стилю 17 года, посмотреть как раз на такое переворачивание. Самое же главное заключается в том, что во время святочного карнавала, с одной стороны, его участники, ну, кощунствуют или почти кощунствуют, да, они поют коляды, они поют частушки, они веселятся, они одеты в маски, это с одной стороны, да, и, собственно говоря, на то, что происходит во время революции, можно посмотреть и так, напомним, да, что одна из таких ключевых важных строк этой поэмы «Пальнем-ка пулей в Святую Русь». Да, это, и над попом, скажем, да, кстати, между прочим, тоже таким типичным персонажем кукольного театра народного, Блок тоже издевается. Что нынче не веселый товарищ поп, говорит Блок. С другой стороны, и вот это оказывается тоже очень важным, участники святочного карнавала воспевают рождение Христа. Они воспевают Христа, и более того, участники традиционного святочного карнавала впереди несут фигуру, иногда это бывает такая икона, иногда это бывает просто деревянная фигура Христа. Таким образом, финал поэмы может быть понят и так. Святочный карнавал, впереди которого фигура Христа несомая, и эти красногвардейцы, которые с одной стороны Христа проклинают и проклинают религию, и являются почти разбойниками, почти бандитами, на спину над бубновый туз, как мы знаем, что бубновые тузы вешали уголовникам на спину, чтобы в них можно было стрелять, если они побегут. С другой же стороны, своей деятельностью, тем, что они делают, они прославляют Христа. Невольно прославляют. И если мы так поймем эту поэму, то, как кажется, мы сможем соотнести ее с той блоковской концепцией, которую я пытался вот как раз изложить ранее. Как Блок понимает революцию в 17-18 году? А вот так он и понимает ее. Почему он принимает ее? Потому что, собственно говоря, он в ней видит воплощение, ну, если хотите, своих чаяний. Это расправа по Блоку. Да? Мы сейчас не говорим, как это было объективно, мы сейчас говорим только, как это увидел Блок. Это расправа с пошлостью. Это расправа с грязью. Это расправа с бытом. Расправа иногда очень зверскими, страшными способами. Но Блок и поет в своей поэзии 1910-х годов, в своей поэзии второго тома, стихию. Это сама стихия, которая смывает, очищает все, что должно быть очищено и смыто, и которая устанавливает диктатуру не пролетариата, не это Блоку важно, а которая, если хотите, снова Христа с его идеей, как ее понимает Блок через посредство Соловьева, устанавливает в центре, и она становится главной. И, наверное, лишь немножко преувеличиваю, можно сказать, что главная женская героиня, Катька, которая, ну, почти проститутка, и совсем проститутка даже, да, что она воплощает собой, это еще один такой инвариант, еще одно воплощение прекрасной дамы. Через, от прекрасной дамы, через незнакомку, через Кармен, Блок приходит вот к такому образу, и это, по-видимому, было для него принципиально важно. Надо сказать, что можно было бы, наверное, на этом поставить эффектную точку, но на самом деле получается точка с запятой. Потому что уже после того, как Блок написал поэму 12, он написал еще два таких принципиально важных текста, на которых и оборвался его жизненный путь. Он написал речь о Пушкине, которая называлась «О назначении поэта». И он написал стихотворение «Пушкинскому дому», которые перекликаются друг с другом, которые перекликаются между собой. И нужно сказать, что в этой статье и в этом стихотворении начинается новый Блок и заканчивается вот этот путь, о котором мы сегодня говорили, но намечались как бы некоторые новые возможности для его развития. Что я имею в виду? Дело в том, что Блок, судя по воспоминаниям такого близкого его друга поздних лет, Самуила Мироновича Алянского, он в революции в конце концов разочаровался. Но это не было разочарование такое, которого мы сейчас, может быть, ждем, или то разочарование, которое испытали многие современники Блока. Он не разочаровался там, он не считал, что зря была пролита кровь, он не считал, что те жертвы, которые были принесены зря. Он, наоборот, был чрезвычайно радикален. Ему показалось, что несмотря на то, что вот этот очистительный огонь все сжег, и теперь появилась возможность для построения такого настоящего Соловьевского рая, что все это начало возвращаться. Когда, еще, конечно, НЭП никакой не был объявлен, но некоторые такие черты, которые потом привели к НЭПу, они в Петрограде в это время начинают возникать. И вот Алянский вспоминает, что Блок в ужасе приходит домой и говорит: ничего не изменилось, вот опять все то же. Я слышу патефонные пластинки, я слышу пошлые голоса, я опять эти торговки там с булочками, да. И действительно Блок начинает испытывать разочарование не в революции даже, а в той, как сказать, в том, что она была недостаточно радикальна. Это его, по-видимому, ужасно расстроило. И он начинает искать иные основания. Да, он начинает искать другой идеал, если хотите, для себя. И этот идеал он находит в творчестве Пушкина. Вот мы начали с разговора, сопоставления очень короткого Блока Пушкина. Вот, может быть, этим и стоит, как раз, и закончить тоже. И ключевыми словами становятся словосочетание «тайная свобода», пушкинская формула, которую Блок употребляет в стихотворении «Пушкинскому дому». Тайная свобода – не государство, не построение нового бесклассового общества, а тайная свобода, которую должен в себе нести поэт, должен нести в себе художник. И этому посвящена речь Блока, которую он читал несколько раз, и как раз когда он ее читал, в зале находились вот все те, кто ему там не подавал руки, кто не хотел с ним разговаривать, кто не хотел больше иметь с ним дело. Потому что все равно они, несмотря на это, тайно или явно, они Блока любили, они понимали, что Блок лучший поэт поколения, и они пришли его послушать. Так вот, ими эта речь и потом это стихотворение опубликованное, они были восприняты как отказ Блока от революции. Когда Блок прочел свою речь, а там еще не посчастливилось некоторому чиновнику Кристи, там был такой чиновник, который сидел тоже на сцене во время того, как Блок читал эту речь. И когда Блок говорил, это был советский чиновник, вполне вспоминаю, милый и приятный человек, но Блок такой избрал риторический прием. Когда ходил там речь у него про чиновников, которые убили Пушкина, он там смотрел на этого несчастного Кристи весь корежился, морщился, и потом сказал, даже после того, как все кончилось, сказал: ну, я не ожидал от Блока, такой культурный человек. И это, почему я про это говорю? Потому что это усилило эффект именно такой антисоветскости речи. На самом деле, этого в тексте этого нету. Блок не отказывается от прежних идеалов, но он говорит о том, что бюрократия, мещанство, пошлость не дает этим идеалам воплотиться. Вот это не было, как кажется, услышано, и современники оппозиционно, большинство из которых, почти никто не принял революцию из поэтов круга Блока, захотели услышать и услышали и это стихотворение, и эту речь как антисоветскую. Блока проводили дружными аплодисментами. Гиппиус в воспоминаниях написал о Блоке очень высоко, хотя иногда и с иронией. И Пяс написал тоже о нем с восхищением. Я думаю, что я вот как сформулировал, что ощущение, что они вернулись к гражданской лирике, вот той, которая господствовала там в 60-е и 70-е годы 19 века, я бы сказал так, что это ощущение амонимично, что оно неправильно, что мы ощущаем, возможно, вот нам кажется, что это похоже. На самом деле это было совершенно для них, для самих это было абсолютно не похоже. И, собственно говоря, вот я это и пытался показать, потому что для Блока вся его гражданская лирика, все его стихотворения о России, все его стихотворения о 1905 годе, когда он писал эти стихотворения, он исходил совершенно из других оснований, чем гражданские поэты. Для него в этой окружающей жизни он не отказывался от нее, он не отказывался ее воспевать, он интересовался политикой, как все они. 1905 год был для него и вообще для всех символистов очень важным событием, революция была очень важной. Но он в этом, в отличие от гражданских поэтов, он в этом видел все равно символическое, метафизическое, да, он как бы не поднимал там, не знаю, гражданскую поэзию до метафизического, до метафизической, а он видел в этом просто метафизическое. И, соответственно, он себе ни капельки, то есть никто из них этого не ощущал, и так и не было. Никто из них о себе не изменял, никто из них не возвращался к тому, от чего они отказывались, а просто они это включили в свой метафизический мир. И, с одной стороны, предположим, в том же романе Андрея Белого, там главный его герой Облеухов, такой чиновник, с одной стороны, он, конечно, похож, и он действительно изображает его сознательно, современники легко удавали, его узнавали в нем победоносство, такое карикатурное победоносство, такого очень одиозного деятеля эпохи. И это можно, опять же, воспринимать как некий политическую карикатуру. Или, скажем, еще там один герой, похож на Азефа, такого провокатора главного эпохи, и так далее. Там узнаются политические персонажи, которые действуют на политической сцене. С другой стороны, что все они оказываются у Белого в романе не столько политическими карикатурами, да, сколько вырастают до такого образа демонического, страшного там зла. То есть, опять, политика становится не самоцелью, политическая карикатура становится не самоцелью, а она на нее, в нее вкладывается, в нее вставляются там другие смыслы. Это один из, то есть, этот смысл политический, обличительный, становится одним из, опять, бесконечного количество смыслов, которые в эти образы вкладываются. Я бы вот так вот сказал.